Я продолжу ту же самую тему, которую я начал прошлое воскресенье. И тема проповеди «Праведный верою жив будет». И первое место Писания Матфея, 4 глава, 4 стих. Все эти четыре места Писания говорят об одном и том же с разных сторон, о чем я и буду дальше проповедовать. Он же сказал ему в ответ, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Это слова Иисуса. Вы знаете, рано или поздно, если мы не читаем какое-то время Библию, знаете, не молимся, голод поднимается внутри. Знаете, у рожденных от Бога это работает следующим образом. Ты становишься просто голодным. Ты просто... Хочется снова Библию, хочется снова молитвы, хочется идти в церковь, потому что без этого жизни нет. Написано, будет жить этим. Жизни без этого нет. Это отличает нас от нерожденных свыше людей, которые, когда не читают Библию или не слушают Слово Божье, они не заботятся об этом, знаете, и их ничего не беспокоит. Это означает, что они мертвы. Все очень просто. Но каждый, кто жив духовно, и рождение свыше, я об этом очень много проповедовал во время карантина, когда был в онлайне, я очень много об этом говорил, рождение свыше является решающим фактором, вы знаете. Иисус сказал, кто не родится свыше, Царство Божье, все, он не будет там. Это очень серьезное заявление. Вы согласны со мной? Оно не двоякое, оно четкое и ясное. Рождение свыше, оно решающий фактор. Это решающий фактор. Поэтому, конечно же, каждый рожденный свыше человек, он живет не только хлебом одним, но он живет Словом Божьим. Это потребность внутри каждого. Мы похожи в этом друг на друга, даже если об этом не говорим. Хорошо. Следующее место Писания Римлянам, 1 глава, 17 стих. 1 глава, 17 стих, где написано, 16-го, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», то есть Евангелия, «потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом Елену. В нем открывается правда Божья или праведность Божья». В Евангелии открывается Божья праведность. Это вы знаете, о чем идет речь. Аминь. И праведность Божия от веры в веру. И мы можем расти в вере, мы можем, скажем, вера может умножаться. Вера – это не памятник, это что-то динамическое, не статичное, да? Правильно я сказал, да? Не статичное, но динамическое. Вот. Поэтому от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. В другом месте написано, праведный своею верою жив будет. Там слово, здесь говорится о вере. А вы знаете, что вера от Слова Божьего. То есть речь идет об одном. Жизнь. Еще одно место Писания. Евангелие Иоанна, 14 глава. Я думаю, это хорошо тоже прочитать. Есть такие места Писания, которые они сами в себе несут, вот знаете, дыхание жизни. Это удивительные места Писания. Это Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь, истина и жизнь». И когда мы говорим о Слове Божьем, мы говорим об Иисусе Христе. Мы имеем в виду Иисуса Христа, и мы имеем в виду Слово Божье, что это одно и то же. Слово стало плотью, чтобы плоть стала Словом. Слово стало плотью, чтобы мы с вами стали Словом. Для этого Иисус и пришел. И чтобы мы с вами научились вот этой жизни, которая была у Отца и явилась нам. Иисус сказал им: «Я есть путь, истина на каждом слове, не буду останавливаться, и жизнь». Я хочу вам сказать, я думаю, что это тоже связано с каждым рожденным свыше человеком. Если так можно было бы сказать, так можно сказать, я думаю, что чем больше Иисуса Христа в нашем разуме, в наших эмоциях, в нашей душе, тем больше жизни. Тем меньше, скажем, Иисуса Христа в нашем разуме, в нашей душе, тем меньше жизни. И вопрос не в том, много денег или мало, в каких обстоятельствах мы живем, что нас окружает, что происходит в стране. Мы полностью зависимы от того, как много Христа внутри нас. Он сказал: «Я есть жизнь». Все. Это означает единственное, что может нас совершенно удовлетворить. Это даже не новая квартира или не новый дом. Я за новый дом и новую квартиру, вы знаете, да? Все, помните. Это даже небольшое количество денег. Я за большое количество денег в нашей жизни. И мы об этом будем много говорить. И об устройстве, и так далее в нашей жизни. То есть много чего, в чем мы нуждаемся. Но когда это приходит, это делает нас отчасти удовлетворенными, только отчасти. Но совершенное удовлетворение. Это, я говорю опять же о рожденных свыше людях, которые напрямую соединены, связаны с Богом. Это как знамение, как знак на тебе. Ты не можешь жить без Христа. Ты просто не можешь. Даже если бы ты пытался бы, тебе это очень трудно бы давалось бы, ты не смог бы. В какой-то момент ты почувствовал, что кислород перекрыт. Все надоело. Ничего не хочется, все неинтересно, все достало, все превратилось в тягость. Даже то, что приносило радость, превратилось в тягость. Я говорю о каждом рожденном свыше человеке. Но как только Иисус Христос наполняет твое естество, как только Он наполняет твою душу, потому что твой дух совершенный, мы говорим о душе, все преображается, и ты становишься самым счастливым человеком на земле. Тебе хочется петь, тебе хочется прыгать, тебе хочется жить, тебе хочется творить, тебе хочется делать и это, и это, и это. Жизнь возвращается вместе с Иисусом Христом. Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы понимали вот суть того, о чем мы с вами читаем. И последнее место Писания. Я прочитаю 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Это тоже очень важный стих, потому что я вот слушал сегодня Сергея Лакшина, и он некоторые мои мысли так вслух высказал. Я думаю, хорошо, потому что когда звучит это еще раз, это хорошо запоминается. Это хорошо запоминается. И второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, где написано: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание познания себя распространяет нами во всяком месте. Вот первая часть стиха. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Знаете, я размышляю часто о своих собственных проповедях. Иногда я их слушаю. И слушаю критически. Знаете, для чего? Я хотел бы, чтобы то, о чем я говорю, было понятно любому человеку. Даже человеку, который, может быть, слушает сейчас через окно. Чтобы он не думал, о чем они там говорят. Какой-то темный лес, непонятно о чем. Что это? Потому что иногда я думаю, вот я когда слушаю некоторых проповедников, думаю, интересно, если бы я был неверующий человек бы, я бы смотрел бы на него, как баран на новые ворота, и сказал, вот пургу несет. Но некоторые проповедники несут пургу на самом деле. Знаете, я всегда об этом переживаю и молюсь: Боже, помилуй меня. Спаси от пурги. Потому что очень важно, чтобы то, о чем мы говорим, это было, стоило того, чтобы вообще открывать рот. Понимаете, да? И чтобы оно было важно. Чтобы оно было важно и для нас, и даже для того человека, который впервые слушает проповедь. И я хотел бы вот о чем сказать, это предусловие к этому месту Писания, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Торжество – это праздник, это удовлетворение, знаете, торжество победы. Это, знаете, когда все страхи, все переживания, все, что связано со сражением, знаете, всегда это не… Ну, как сегодня Сергей рассказывал, иногда сражения бывают разного характера. Иногда, когда ты гребешь со всех сил, это тоже твое сражение. И ты гребешь со всех сил, и гребешь, и гребешь, и ты сражаешься, ты не сдаешься, знаете, но… Я, знаете, понял одну вещь. Это связано тоже с каждым рожденным свыше. Мы все до одного тяготеем к комфорту. Я еще раз повторю это слово. У нас есть сознательное и подсознательное желание комфорта. Это есть. Что бы мы ни говорили, Ну, просто хочется вот переживать комфорт. И знаете, что я увидел вот в христианской жизни, вот в самом христианстве или в Слове Божьем? Что сам комфорт, он находится внутри победы только. Это то же самое, как, например, рождение ребенка, да? Ну, я не буду говорить с самого начала, все, с чего все начинается, но быть беременной женщине, мне это не очень комфортно. И чем больше месяцев, тем меньше комфорта. А потом апогей дискомфорта. А потом абсолютный комфорт. Когда? Когда победа. Родился ребенок. Все. Радость. И вот комфорт, который только матеря знают, цену этого комфорта. Но это мы не об этом. Но сама суть, я думаю, что сама суть вы поняли, что христианская жизнь, она от бытия до откровения, вот если мы будем смотреть ее, она вся связана со какими-то сражениями, какими-то неустройствами, какими-то вызовами, с чем-то таким, что нас ранит, приносит нам какую-то боль или что-то еще. Знаете, и вот, а мы все говорим о покое, о комфорте. Ну, где-то они между собой очень близки, эти слова. Комфорт, покой, придите ко мне, найдете покой. Думаю, да какой-то тут покой. Смотрите на жизнь, грибу. Как Сергей хорошо сегодня рассказал. Этот пример рассказал. Где же этот покой? Где же это удовлетворение? Где же этот комфорт? Он внутри победы. Он внутри победы. Я хочу снова вернуться к этим парням из Библии. И не знаю, хватит ли у меня времени на них, чтобы о них немножко поговорить, о Гедеоне и Давиде. Но оба из них имеют и различия между собой, и что-то общее. Обоих Бог вел к победе. И одного, и другого. Как и нас с вами. Бог знает, что именно там, внутри победы, твое удовлетворение. Я думаю, вы даже видели какие-то фильмы, знаете, военные, там, не знаю, Второй мировой, или же там какие-то средневековые войны, когда войско возвращается с победой к себе домой, знаете, и это триумф, это праздник, это невероятный праздник. И все счастливы. Это на самом деле такое глубокое переживание удовлетворения. Ну, скажем, на таком плотском уровне. Вот оно где. Внутри победы. И Бог к этому нас и ведет. Он вел и Давида, он вел и Гедеона. И вот я хотел бы посмотреть немножко, знаете, анатомировать их, что ли, чуть-чуть. Немножко поговорить о них. Потому что, если мы смотрим на Гедеона, книги Судей, шестая глава, то мысли Гедеона были следующими. 13 стих и 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадиантян. И 15-й, где он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля. Вот и племя мое в колене Манассия нам самое бедное, и я в доме отца моего младший. Я уже не читаю о том, что, чем он занимался, знаете, прячась от мадианитян, то, как он выколачивал пшеницу в точиле, об этом неустройстве его жизни, абсолютном дискомфорте. Где Бог нашел его? Вот там, в абсолютном неустройстве его жизни, в абсолютном дискомфорте и, более того, в поражении. И когда мы читаем о нем, мы видим, что поражение – это было частью его мышления. В своем мышлении он был пораженным человеком. Мы потом посмотрим на Давида, который имел другое мышление. То есть, что нужно было сделать Богу, чтобы поменять все в жизни Гедеона, и не только Гедеона, а в жизни его народа? Ему нужно было поменять его мышление. Там дальше я не буду читать, чем Бог занимался, и что Он ему говорил, и что ему пришлось сделать, и как он испытывал Бога, там, и получая свидетельство, но он был человеком Ветхого Завета, ему нужно было плотское свидетельство, а нам не нужно плотское свидетельство, мы имеем свидетельство внутри самих себя, поэтому мы не расстилаем шерсть, но мы слышим внутри себя. Есть разница между свидетельствами. Но был целый путь формирование мышления Гедеона. И знаете, если бы Гедеон не поменял бы своего мышления, если бы он не сдался Богу, не позволил Богу сделать вот эту внутреннюю работу в его разуме, то с 300 солдат он на войну бы не пошел. Против мадианитян, которая была огромная армия. Вы знаете, о мадианитянах написано, что их было очень много. Они, как саранча, заполняли всю ту землю. И 300 человек, и одержать победу, это немыслимо. Это невозможно. По-человечески это самоубийство. Не так ли это? Но что-то произошло в его сознании. Бог что-то с ним делал. И я вот о чем думаю, а не то ли самое Бог делает с нами? Итак, что делал Бог с Гедеоном? Он менял его мышление шаг за шагом. Менял его мышление. Прежде чем Гедеон с 300 человек, они вышли на эту битву, я хочу одно место Писания показать. Вот, это записано в 7 главе книги Судей, с 17 стиха. Один штрих хочу вам показать. Он как иллюстрация. Знаете, вот завершенной работы внутри нас. Потому что Христос завершил работу. Его работа завершена. Но завершена ли она внутри нас? И вот это хорошая иллюстрация, что значит завершенная работа внутри нас. Я прочитаю с 17 стиха, где Гедеон говорит этим 300, с 16 стиха. «И разделил 300 человек на 3 отряда, вообще еще меньше их сделал, по 100 человек, потому что армия мадианитян была огромнейшая, что-то похожее на то, что сделал Авраам, помните?» Человеку, у которого было мышление победителя. На 3 отряда и дал в руки всем им трубы, пустые кувшины и в кувшины светильники. И сказал им, смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать я, то и вы делаете. Когда я и находящиеся со мной затрубим трубы, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите, меч Господа и Гедеона. И подошел Гедеон, и 100 человек с ним к стану, в начале средней стражи, и разбудили стражи, затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их». Вот здесь очень важный такой момент. Называется «разбитые кувшины». Что значит «разбитый кувшин»? В кувшине находился светильник, свечка, которая горела, свеча, которая горела внутри. Но она не была видна, и свет ее не был виден, пока не разбился кувшин. Кувшин – это образ плотского мышления. Это образ плотского мышления. Потому что внутри нас есть все. Внутри нас есть сила Божья, мудрость Божья, помазание Божье, Христос в нас. Мы снаряжены я не знаю, как даже сказать, самим Богом в абсолютном совершенстве. В нашем духе, который есть светильник, там все заложено Богом. Но насколько оно будет видимо, насколько оно будет очевидным, зависит от того, насколько будет сокрушено наше плотское мышление. Вот что происходит. Поэтому, когда был разбит кувшин, это был образ того, что сделал Бог с Гедеоном. Он разбил его кувшин, он разбил его плотское мышление, которое бы никогда не позволило ему прийти к победе. Оно бы стащило его. Оно бы ему сказало: куда ты лезешь? Вспомни, кто ты, откуда ты. Да брось ты это дело. Вы понимаете, о чем идет речь? Потому что Гедеон был еврей. А евреи просто так куда-то не идут. Они торгуются, они хотят знать, что там будет, ради чего я туда иду, то, что мне надо. Это означает, что Бог сделал невероятную работу внутри них. Он сокрушил силу плотского мышления. И когда это плотское мышление было сокрушено, что-то стало видимым. Гедеон уже не был тем, каким встретил его ангел Господень. Гедеон уже не был тем испуганным мальчиком, который где? Потому что он не видел Бога. Конечно, нет времени, чтобы подробно говорить, как я думал, хотел бы поговорить о том, что Бог завещал вообще Израилю, о том, чтобы все родители передавали своим детям о том, что Бог сделал для них, когда вывел их из Египта, чтобы внушали детям, чтобы вложили в это в них. Там много-много мест Писаний, знаете. И я думаю, что Гедеон был тоже в свое время ребенком, и он тоже слышал от своих родителей и от священников о том, что произошло с Израилем. Он знал хорошо эту историю, потому что даже напомнил эту историю. Помните? Но он в нее не верил. Почему? Потому что его плотское мышление, оно доминировало в его жизни. Он знал о Слове Божьем. Он знал о том, что Бог сделал с Израилем. Но плотское мышление доминировало. И я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, времени очень немного, поэтому я, может быть, так чуть-чуть сжимаю, знаете. Нет комфорта в плотском мышлении. Оно не принесет удовлетворения. И Бог это знает. Я не знаю, есть так много мест хороших мест Писания. Давайте мы сейчас посмотрим. Давайте посмотрим хотя бы вот Псалом 77. Или сначала Второзаконие 32 глава. Давайте глянем Второзаконие 32 глава. 32 глава, 47 стих. 47 стих, где Бог говорит: ну, можно 46-го. «Тогда скажи им, положите на сердце ваши все слова, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». А речь идет о Ветхом Завете. Если бы вы читали, давайте прочитаем это через призму Нового Завета, да? «Тогда сказал им, положите на сердце все ваши слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались...» Что? Что делать? Веровать. Это Новый Завет. Чтобы старались веровать или стремились веровать в Евангелии, в то, что Бог сделал во Христе Иисусе. Вот суть всего. Вот перевод на Новый Завет. И дальше. «Ибо это не пустое для вас». Потому что есть вот эта мысль плотского мышления. Да, вот как сегодня Сергей говорил, что гребем. «Это не пустое для вас, ибо это жизнь ваша. И через это вы долгое время пребудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею». Вау! И еще одно местописание, которое дополнит вот это. Псалом 77. Псалом 77. 77, 3, 7 стих. В начале... О, да, здесь много стихов. Ну ладно, будем читать. Время еще немножко есть. «Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Ибо Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род». Дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Смотрите, как Бог акцентирует на передачу информации, передачу Слова Божьего. Возвещать своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Призму Нового Завета, вы знаете, как это звучит. Веровать в завершенную работу Христа. Аминь. Из 12 по 16, он пред глазами отцов, здесь перечисляются все чудеса. Хорошо, я не буду их читать, чтобы время сэкономить. 32 и 33 стих, смотрите, что дальше говорится в конце. «После всего, при всем этом, что бы Бог ни сделал для них, они продолжали грешить и не верили чудесам Его». Когда мы говорим о грехе, мы говорим о неверии в Слово. И смотрите, вот 33 стих. Результат плотского мышления. Это как бы серьезно, потому что в Библии написано об этом. «И погубил дни их в суете, и лета их в смятении». А в других переводах это звучит так. Смотрите, «Он оборвал их ничего не стоящие жизни». И я хочу сказать, без Слова Божьего наша жизнь обесценивается. И дальше. «Земные дни несчастьем завершил». А вот особенно в другой перевод. «Потому и проводили они дни свои впустую, и годы их проходили в бедах и страхе». Проводили дни свои впустую. Почему? Без веры в Слово Божье. Результат – плотского мышления. И знаете, когда я думаю о плотском мышлении, я говорю о том, о чем Павел написал. И он об этом хорошо сказал в 8 главе Римлянам. Вы помните, там очень много сказано. Ну, мы к этому еще вернемся, я думаю, в конце, если успеем. Я буквально прочитаю пару стихов. Смотрите, 8 глава послания к Римлянам. «Ибо живущие, 6 стиха, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном, помышления плотские – суть смерть, помышления духовной – жизни, мир» и так далее. Что плотское помышление – это помышление, которое исключает Бога и Его Слово. Понимаете, вы со мной сейчас? Вспомните Гедеона, который говорит, где? Почему в жизни Гедеона не было Бога и не было чудес? Потому что сам Гедеон исключил Бога и Его Слово из своей жизни. Плоское помышление полностью доминировало в его жизни. Но теперь, и, конечно, это хороший пример, это позитивный пример в том плане, что Бог не отвернулся от него. А все равно даже человеком плотским мышлением Бог стучался. И Гедеон открыл и впустил Бога с его словом. И смотрите, что произошло. Почему? Только потому, что он позволил Богу поменять его мышление с плотского на духовное. И если мы смотрим на Давида, смотрите, как Давид говорит, его мышление. Еще раз давайте глянем на Давида. 1 книга Царств, 17 глава, с 33 по 37 стих. То, что говорил Давид, это показывает на то, как он мыслил, каким было его мышление. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, и если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его». И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул, иди, да будет Господь с тобой и так далее. Смотрите на Давида. Давид пас овец. Никто его не видел. Чем он там занимается? Правда же? Вспомните братьев Иосифа. Чем они занимались, когда пасли овец своего отца? Иосиф доносил о них добрые вести. Нет. Худые слухи. Потому что когда ты один, когда тебя никто не видит, вот где все решается, плотское или духовное. Вы понимаете? Братья Иосифа, они занимались чем-то плохим. И Иосиф доносил отцу своему. Не описывается, чем они занимались. По какой-то причине все-таки Бог решил спрятать это от нас, потому что некоторые вещи он открывает и показывает. Но Давид, который был один с овцами, предоставленный сам себе, смотрите, что делал Давид? Если мы читаем его псалмы, некоторых из них он написал в пустыне, когда пас овец. И там раскрывается его сердце. Что его сердце было направлено к тому, что он размышлял о том, что слышал от своих родителей. Как написано, он был тем грядущим поколением, новым поколением, молодым поколением. И было, ему было передано о том, что Бог сделал в Египте, какие чудеса были и так далее. И знаете, что он сделал? Он размышлял об этом там, когда был один. Я говорил, что это будет немножко анатомически. Но вы понимаете, что триумф, видимая часть, она имеет корни, когда ты один на один сам собой. О чем ты думаешь? Чем заняты твои мысли? Нет, это не означает, что если ты думаешь о работе, там какие-то процессы рабочие, это плотское мышление. Нет. Но если в течение дня не всплывает ни местописание, ничего о Боге, если нет места в течение дня Богу в твоей жизни, что ты будешь делать, если лев и медведь придет в твою жизнь? Я не говорю о Голиафе, я говорю о льве и медведи твоей личной жизни. В жизни каждого из нас есть свой лев и свой медведь, которого мы эмоциями своими победить не можем. Мы своей плотью победить не можем. Мы знаем, где мы можем терпеть поражение. И если мы терпим поражение, тогда нет и комфорта, нет удовлетворения. Поэтому так важно позволить Богу изменить наше мышление с вами, поменять плотское мышление на духовное. И мы видим Давида, который говорит: послушайте, я убивал и медведя, и льва. Почему? Потому что что-то внутри него было, что он носил, внутри себя, в своем сознании, в своей душе. Что именно? Он потом говорит: я видел Господа перед собой. Гедеон не видел. Он говорит: где Бог? Где чудеса? А Давид говорит: да я Господа вижу перед собою. Как он мог видеть Господа перед собою? Потому что размышлял о нем. Псалмы рассказывают нам об этом. А сердце Давида, потому что он пел об этом, размышлял об этом лично в своей жизни. Так что это так тихо-тихо стало. Я вас не придавил, нет? Все в порядке? Но я хотел бы сказать, знаете, что наши победы и наше удовлетворение, оно начинается внутри нас, когда мы один на один с собой. Конечно, слава Богу за собрание, которые ободряют нас, за проповедников, которые вдохновляют нас. Но если мы хотим видеть на самом деле великую славу Божью, мы никак не избежим вот того, о чем мы говорим. Если мы не позволим Богу сокрушить наш кувшинчик плотского мышления, мы не сможем иметь победу. Мы не сможем увидеть славу Божью. Мы не сможем увидеть этот горящий светильник. Мы не сможем этого увидеть. Почему? Потому что плотское мышление, там вообще конкретно Павел пишет, смерть. Капец, другими современным языком. Вы понимаете, да? Что очень важно заботиться о том, чтобы в мышлении нашем был Бог и Его Слово в течение всего дня. Как я сказал, это не означает, что мы думаем только о Боге. Это не означает, что мы, знаете, вот только о Писаниях думаем. Нет, мы думаем о работе, думаем о делах, думаем о том, о сём, о третьем, четвертом, но в течение всего дня вдруг что-то внутри поднимается. Слово. Вау, Господь, Ты со мною. Ты сказал: я, не бойся, я с тобой. А как раз такая ситуация, не очень комфортная и там пугающая чем-то, но твое слово говорит: не бойся, я с тобой. Не смущайся. Да, ты видишь, что-то происходит не так, как хотелось бы, что-то идет не тем путем. Ты думал, что оно пойдет вот так, оно пошло вот так. Не смущайся. Я Бог твой, и слово бум-бум. Я говорю о каждом рожденном свыше человеке, что является очень естественным, очень само собой разумеющимся, когда слово внутри поднимается, даже если вокруг тебя тьма, а внутри тебя горит свет, как в земле Гесем. Аминь. Можно говорить аминь? То есть Где все упирается? Во что все упирается? В наше мышление. И это наш вопрос. Захотим мы это? Давид мог так же, как и сыновья Иосифа, заниматься чем-то нехорошим. Ну, минимум чем-то плохим. Чем? Взять, например, захотел есть, покромсал там овечечку, зажарил ее. Папе сказал, да знаешь, там волк убил там что-нибудь. И каждый день шашлык. Гуляешь на всю. А там, где шашлык, там и друзья. А там, где друзья, там и девочки. И пошло-поехало. Не так ли это? Но что-то было в мышлении. У Давида было. Понимаете, вот с чего все начинается? С нашего мышления. Вот чему Бог хочет научить нас. Каждый день жить жизнью победителя. Я прочитал это место Писания, благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать. Дело в том, что победа Давида, я не прочитал всего, где он говорит о том, что он знает, что Бог с ним, что Господь его спасет, и победа ему принадлежит. Он знал об этом, когда шел против Голиафа. Откуда он знал? Внутри него был этот дух веры и дух победы. И, конечно, в конечном счете он одержал победу над Голиафом, отрубил ему голову, как и Гедеон. Гедеон там не одну голову отрубил, там много голов отрубил. А Давид тоже после Голиафа еще израильтянам головы рубил. Там же все в Ветхом Завете головы рубят друг другу постоянно. Вы знаете, да? Это жизнь Ветхого Завета. И их радость как раз в том, когда они отрубили много голов, и победа совершилась, все. Но в Новом Завете наша с вами победа связана не с нами. Наша с вами победа связана не с тем, что мы сделали, а тем, что Христос сделал. С Его победой. Благодарение Богу, которое дает нам торжествовать где? Не просто сами по себе мы ходим и торжествуем, а во Христе Иисусе. В Его победе. Он уже победил. Он уже победил мир, победил дьявола, грех, болезни. Он уже совершил победу. И мы с вами призваны быть наполнены в своем разуме, в своей душе вот этой победой, вот этим духом победы. Спасибо за ваш аминь. Вау! Возможно, вы атакованы какой-то болезнью, или недостатком финансов, или долг, или в семье кто-то болеет, или что-то происходит, что-то не так. Я хочу вам сказать, цель Божья, та же самая, кто у нас играет на клавишах, Аня еще здесь, или Таня, ты? Цель Божья та же самая, привести нас к победе. Какой победе? Бог ведет нас к победе, которую совершил Христос. Он уже совершил. И Он уже дает тебе торжествовать. Во Христе Иисусе, над болезнью. Вы со мной? Над недостатком денег, над долгом, над болезнью там ребенка или вообще коррупция в стране. Да что угодно. Бог формирует вот это духовное мышление победителя внутри нас. Независимо от обстоятельств. Если Он сможет разбить твой глиняный кувшинчик, загорится вот этот свет, этот, засияет свет. Вот где наше удовлетворение и комфорт. Вы со мной сейчас? Вот что значит праведная вера жив будет. Вот здесь мы в комфорте. Здесь нам хорошо. Когда мы видим Христа перед собой. Когда мы видим Его победу. Когда мы знаем Его победу. Когда мы веруем в Его победу. Мы благодарим Бога за Его победу. Мы уже радуемся и уже празднуем победу. И приходит удовлетворение. Приходит мир, приходит вот этот комфорт внутрь. Не потому, что все гладко в твоей жизни. Я хотел бы вам сказать заранее, пока мы на этой земле, абсолютно все гладко не будет. Одно решится, второе появится. Там решится, что-то снова появится. Всегда будут вызовы. Всегда будет что-то, что будет, как говорят в этом мире люди, мучит тебя. Ой, это мой крест, я его несу. Нет. Мы призваны с вами жить верою. Мы призваны с вами торжествовать победу уже сейчас. Давид торжествовал, когда держал голову Голиафа. Гедеон торжествовал, когда мадианитяне все убежали. И он полностью освободил территорию Израиля от вражеского нашествия. И когда он возвращался с битвы, он чувствовал себя хорошо. А мы чувствуем себя хорошо из-за Иисуса Христа. Вы меня слышите, дорогие? Из-за Иисуса Христа. Это означает, что если ты видишь какую-то болезнь, что-то такое, например, ты торжествуешь. Я уже исцелен на кресте. Я уже радуюсь. Я уже торжествую победу. Если мы научимся жить по духу, мы увидим жизнь Божью. Увидим славу Божью. Вы слышите меня, дорогие? Павел говорит, дьявол пытался меня опустить. Ему не нравилось, что я счастливый. Ему не нравилось, потому что я видел перед собой Господа. Столько откровений, которые сделали меня счастливым, и дьяволу это не нравилось. Он пытался меня опустить. Дьявол всегда пытается тебя опустить на уровень плоти. Но если мы не опустимся, мы будем видеть Божью славу, как видели эти люди в Библии. Дорогие братья и сестры, мы каждый лично будем видеть Божью славу, потому что Бог во Христе Иисусе уже все совершил. Вау! Во Христе Иисусе все да и аминь. Давайте вместе встанем с вами.